Но вот и ночь. Программа «Братья». В эфире доктор теологии Леонид Мацих и ведущая Наргиз Асадова. «Братья, братья».
В Москве 0 часов и уже практически 9 минут. Ну, как вы слышали, Наргиз Асадова в программе, не знаю, как вам покажется, хорошо или плохо, это не она охрипла, просто у микрофона Николай Котов, ну, а наш главный гид по истории масонства, как всегда, Леонид Александрович Мацих.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну и сегодня у нас тема участия масонов в войне 1812 года. Ну, естественно, наверное, с 1812 годом у нас связано в основном только с одним именем.
Нет, связано со многими, конечно, Коля, но главная фигура, да, которая затмевает собой многих и в лучах славы которого все купаются, это, конечно, Михаил Ларионович Кутузов. А поскольку он был не только великий военачальник, спаситель Отечества, такой был его официальный титул, но еще и выдающийся масон, то он и будет главным героем нашего рассказа.
Ну, в принципе, про Михаила Ларионовича Кутузова, вот, вспоминая даже школьные свои годы, и, в принципе, наверное, многие знают, что он был когда-то учеником, можно сказать, Суворова, потом 1812 год, и вот многие, если истории дальше не увлекались, вот почему-то 1812 год и заканчивается Кутузов.
Принципе, а он не так долго и прожил после этого. Он в 1813-м в Бунцлау, это в Германии Восточной, он уже и помер. Он уже, видимо, был все-таки очень пожилой, и командование ему вручили даже против воли Александра. Кстати, благодаря давлению масонских кругов, как сейчас бы сказали, масонского лобби, Александр Кутузова не жаловал.
Ну вот поэтому я и говорю, что в принципе исторически хорошо, что сейчас есть интернет, где можно, в принципе, почерпнуть очень много или, по крайней мере, взять книги, где-то найти и прочитать. Но, во всяком случае, вот почему-то о Кутузове все знали, что великий полководец, и знали, что война 1812 года, вот, это вот основные. А то, что было много сражений...
До того?
Да, и много ранений, причем все знали, что у него ранение было где-то под Измаилом, но это не совсем так.
Ранение под Измаилом было, но глаз, который сделал его столь примечательным, да, вот его, значит, правый глаз перестал видеть, это ранение было в Крыму. Там он получил пулю в висок, чуть не помер, но относительно легко отделался и только вот одним глазом. Но вторым он продолжал видеть. Кстати, это было еще при Екатерине, она оплатила ему полностью лечение за границей, весь пансион, она его очень ценила. Ценил его и Суворов. Он не был прямым учеником, уж так прямо, и преемником, но у них были разные совершенно характеры. Суворов ценил его, однако, и при штурме Измаила сказал, что генерал Кутузов был на моем левом фланге, но был моей правой рукой. Вот так он написал в рапорте своем.
Вот знаете, давайте мы сейчас послушаем портрет, и после этого, вот, может, что-то будем дополнять, и может, что-то к этому портрету...
К облику великого полководца?
Конечно.
Договорились.
Братья. Один... из них, из братьев.
Господь, видимо, бережет его для чего-то. Именно так говорили о Кутузове офицеры после того, как будущий победитель Наполеона получил второе сквозное ранение в голову. Пуля вновь прошла через его череп, а Кутузов вновь остался жив, хотя и окривел, в результате на один глаз. Случай уникальный, ибо подобные ранения в подавляющем большинстве случаев заканчиваются смертью. Но Кутузов был везуч. Удача, очевидно, пометила его особым знаком еще в детстве и сопровождала всю жизнь. В первый раз Фортуна улыбнулась ему еще в отрочестве. Тогда он попал в дворянскую артиллерийскую инженерную школу, где проявил себя как весьма способный и одаренный ученик. Везло Кутузову и в дальнейшем. Дело в том, что, оказавшись в армии, молодой офицер попал сперва под начало полковника Александра Суворова, затем генерала Петра Румянцева, то есть, грубо говоря, под крыло к самым крупным российским полководцам второй половины 18 века. С ними же Кутузов прошел и турецкую войну 68-72 годов. В 25 лет получил чин подполковника, несколько раз был представлен к наградам за храбрость. Впрочем, этим мог бы похвастаться каждый третий офицер императорской армии. Слава пришла к Кутузову тогда, когда он ее, вероятно, совершенно не ждал. В глубокой старости, когда умудренный опытом полководец разменял седьмой десяток. Впрочем, дело даже не в возрасте, а в том, что император Александр не слишком жаловал Кутузова. Не любили старого генерала и в армии, однако в самый трудный для страны момент, вскоре после наполеоновского вторжения, именно Кутузов был назначен главнокомандующим российскими войсками. И старый лис, сыграв от обороны, неожиданно одолел могучего льва. Причем сделал это, не выиграв ни единого сражения. Кутузов просто отступал, игнорируя письма императора, который требовал сражения. Одна битва, Бородинская, правда, состоялась, но ее полководец дал нехотя, как бы для галочки. А тактика отступления, холодная зима и атаки партизан, а также умелое маневрирование и неизменная кутузовская удача, в конце концов, привели к успеху. Наполеон бежал, потеряв почти всю свою могучую армию, а Кутузов стал народным героем, увековеченным в архитектуре, живописи, топонимике и литературе. Впрочем, славой победителя он наслаждался недолго. В апреле 1813 года полководец умер. Как будто Господь берег его только для того, чтобы однажды этот хитрец и везунчик одержал победу над одним из величайших полководцев всех времен.
Это был Евгений Бунтман. Но как, вы согласны с этим портретом?
Портрет хорош, но есть ряд штрихов, с которыми я бы поспорил. Во-первых, я не очень согласен с тем, что Кутузова не любили в армии в момент его назначения во время наполеоновского нашествия командующим. Его как раз любили, не любили вот его предшественника Михаила Богдановича Барклай-де-Толли. И Кутузов инспирировал, это не делает ему чести, но это было, это факт, из песни слова не выкинешь. Он инспирировал травлю Барклая-де-Толли, и его любимцы, как раз его вот ставленники Багратион, Ермолов, Раевский, Платов, они-то как раз вот в травлю Барклая-де-Толли внесли большой вклад. А тактика-то Барклая-де-Толли была верная, и Кутузов, сменив его, он эту тактику и продолжал. Насчет того, что он не выиграл ни одного сражения, это не так. Во-первых, Бородинское сражение было колоссальным. И хотя и русские считают, что они победили, и французы, уж такова была судьба этого великого сражения, но зато потом он выиграл сражение под Малоярославцами, под Тарутиным. То есть он свой план, а план у него был, он его полностью в жизнь воплотил. И в этом смысле даже гениального Наполеона переиграл. Он выигрывал сражение. И поэтому нельзя сказать, что он уж так просто за счет своей такой лисьей хитрости и холодной зимы заставил Наполеона бежать, именно бежать, с позором отступить из России. Нет, это был очень мудрый стратегический план, основанный не только на природных условиях, но и на хорошем знании психологии и на великолепном знании стратегии. И Кутузов его осуществил. Он не зря заслужил звание спасителя Отечества. Без него никто бы этот план не сумел бы ни разработать, ни воплотить. Не было бы такого морального авторитета.
У меня единственный всегда вопрос такой возникал. Ведь в то время Москва не была столицей, все-таки был Петербург.
Давно был Петербург, но, во-первых, все говорили, древняя столица или вторая столица. И духовной столицей России, конечно, была Москва. Тут святыни, тут Кремль. Тут соборы.
Но если бы она еще была бы и просто столицей, как вы думаете, отдали бы Москву или нет?
Отдали бы все равно, я думаю, да. Но, может быть, с еще большими сожалениями. Наполеон твердо решил Москву взять, и оборонять ее не было сил. Надо же учесть, какие были обстоятельства тогда. У Наполеона было почти трехкратное численное преимущество. Это об этом многие забывают. Тогда даже Россию изображали в виде библейского пастушка Давида, а Францию наполеоновскую в виде огромного силача Голиафа. Это вот из библейского рассказа из книги «Царств». Французские соединенные войска, вот 12 языков, как тогда говорили, они соединяли в себе войска всей Европы, и генералы были какие. Кутузов очень трезво оценивал ситуацию. Дать сражение – это не шутка. А дали – это что? А если бы Наполеон разбил? А у Кутузова был такой опыт. Он уже проиграл Наполеону несколько сражений, в том числе сокрушительное потерпел поражение под Аустерлицем. И он это отлично помнил.
Ну вот мы так увлеклись, в принципе, вот войной 1812 года.
Когда два мужика и нету тут женщин, то ясно, они говорят о войне, с особым удовольствием.
Ну а все-таки вот давайте начнем с того, что вот продолжим. Вот как Кутузов пришел вообще в масонство?
Как он пришел в масонство? Тогда масонство в русской армии было исключительно распространено, и особенно, кстати говоря, в элитных частях. Таковыми считались гвардия, естественно, лейб-гвардейские подразделения, флот, и они были, ну, на две трети, там, офицерство состояло в масонских ложах тех или иных. И Кутузов не составлял исключения, он из очень хорошей фамилии, поэтому он вступил еще в ложу в Пруссии. Он за свою, так сказать, масонскую карьеру умудрился стать мастером, то есть главой двух зарубежных лож и одной российской, но такого вот шведского обряда. И, кстати, удостоился неслыханной прежде ни для кого масонской награды. Его назвали «Зеленеющий лавр». Это было его такое масонское, я бы сказал, звание. Да? Именно вот не прозвище поэтическое, а именно звание. И он получил некий такой масонский девиз – «Победами себя прославишь». И это блестящим образом сбылось. Не для того ли судьба его и хранила. Он, кстати, верил в свое провидение. К масонам он пришел, как он сам говорил, чтобы смирить себя от бурь мира и века, хотя он отнюдь не смирил, он продолжал быть бон-виваном и гастрономом, и любителем выпить, и любителем женщин. Отнюдь он не был отшельником. Но масонство дало ему внутреннюю дисциплину и ощущение своей правоты в самых трудных ситуациях. А вот этого ему как раз, может быть, иной раз не хватало по молодости, в отличие от Суворова. И масонство дало ему некий внутренний стержень, который оказался абсолютно неколебимым. И он пронес его через все испытания.
Ну, кстати говоря, вы упомянули Суворова, но это... После того, как Суворов, скажем так, сошел с арены, и вот после него вот армия оставалась такой же боеспособной, которая вот перешла к Кутузову, или все-таки она уже немного растеряла за это время свои какие-то качества, которые были при Суворове?
Конечно, растеряла. Ну, во-первых, всегда, когда умирает великий человек, это неизбежная прореха, поскольку роль личности громадна, особенно такой грандиозной, каким был генералиссимус Суворов. Кроме того, померли ветераны его чудо-богатыри, они же некоторые были очень в годах, и раны старые, и увечья.
Как, допустим, гвардия у Наполеона при этой войне?
Да, вроде того. Кроме того, часть генералов боевых и часть офицеров, они состарились, и просто за эти 12 лет они уже ушли в отставку. Ну и потом Александр, несмотря на дни его прекрасное начало, Александр же совсем не был полководцем, и в армейских делах ну вообще ничего не понимал. И проблема была в том, что он отдавал порой очень противоречивые приказы, и армия потеряла свой боевой дух, уверенность в своей непобедимости, может быть, это главное, которая была при Суворове в любых обстоятельствах. И боевое оснащение тоже, в общем-то, страдало. Потом он стремился все время как-то, Александр, выстроить свою внешнюю политику очень неуверенно. То он дружил с Наполеоном, то он заключал против него коалиции. То есть не знали люди, против кого, собственно, дружим. А вот это-то как раз разрушает боевой дух армии. Как это ни парадоксально, армия вернулась к своим прежним боевым стандартам только после наполеоновского нашествия. Солдаты реально почувствовали, что они воюют не за царя и не за генералов, и не за чьи-то интересы, а реально за отечество. Это была действительно отечественная война. Но для этого понадобилась встряска нашествия.
Ну вот, кстати говоря, по поводу встряски и нашествия, вот мне вот интересно то, что, допустим, ну, Кутузов, скорее всего, вот, как бы это сказать, вот при отступлениях, вот при поражениях, можно сказать, там и прочее. Вот Кутузов всегда, наверное, он как бы вроде бы сохранить армию хотел, но с другой стороны он, может быть, и понимал, что...
Он был мастер маневра, Коля. И тут это надо понимать. Отступление, во-первых, не есть поражение. Это его любимый афоризм. Отступление не есть поражение. Он как бы вот сейчас вот присутствует в нашем разговоре и отвечает на вашу реплику. Он был великолепный мастер маневра. Он, кстати, из-под Аустерлица от полного разгрома армию спас. И до этого под Ульмом в Австрии. Он ведь отлично усвоил суворовскую науку маневра, но он был гораздо более осторожен, чем Суворов. У него не было безоглядной смелости. И, кроме того, он превосходно понимал, что в столкновении один на один оперативный гений Наполеона гораздо сильнее, чем у него. Он трезво оценивал свои способности. Поэтому отступление иной раз, несовершение ошибки, было равносильно победе. Он был очень умный, очень хитрый и очень трезвомыслящий человек. Именно такой тогда был нужен. Без бравады, без излишнего гусарского молодечества, без воплей, не смеют, что ли, командиры чужие взорвать мундиры. А вот он-то как раз малой кровью, с малыми потерями сохранил армию и Наполеона изгнал. Он очень далеко смотрел вперед. В этом ему, пожалуй, не было равных. Но в оперативном столкновении Наполеон бы его побил. Наполеону не было равных вообще в мире.
Ну вот, коли бы зашли о талантах Кутузова и вот на, также Наполеона, были ли еще генералы, полководцы с той и с другой стороны, которые входили в масоны?
Безусловно, очень много было. Хороший вопрос и очень своевременный. Тогда ведь масонство было, ну, пожалуй, самая распространенная общественная организация в Европе. Не могло не быть. Со стороны французов их было, пожалуй, даже меньше. Но со стороны России, безусловно, были люди разных национальностей, служивших русскому царю. Немцы, поляки, сами французы, кстати говоря, шотландцы.
Но... Да, он не немец, он шотландец, как в том фильме.
Да, да, да. Барклай де Толли. Но Бениксен был немец, Милорадович был серб, Багратион грузин. Кстати говоря, это вот именно такое интернациональное войско сражалось за Россию. Об этом важно не забывать, кстати. Никто тогда, конечно, не говорил «Россия для русских», и патриотический подъем не перешел грани шовинистического угара. А вот это, конечно, нужно поставить в заслугу и тогдашнему русскому обществу, и царю Александру, и всей интеллектуальной элите тогдашней России. Но, возвращаясь к вопросу о масонах, масоны были, но для масонов ведь национальный вопрос никогда большого значения не имел. Не было важно, кто брат по национальности. В период войны национальный вопрос всегда всплывает на поверхность и становится наиважнейшим. И русские масоны приняли однозначное решение о том, что они выбирают первенство российской присяги, верность царю, верность флагу, отечеству над масонскими клятвами. Они организовали несколько лож и даже несколько орденов именно специально вот как бы под военную годину и покрыли себя в этом смысле такой славой, что не только император Александр, который сам состоял в братьях, но даже Николай, его брат, масонов не любивший, он пожелал, когда устанавливал Александрийскую колонну в Питере на Дворцовой площади, пожелал увековечить это событие и приказал любимый масонский символ Лучезарную дельту укрепить вокруг на ограде вот этой самой Александрийской колонии.
Ну, кстати говоря, мы сейчас к этой колонии перейдем. Вот наш на Дворцовую площадь вышел наш корреспондент питерский Алла Максимова. И вот что она узнала от своих сограждан о том, что вот они знают об этом или нет.
Видящее око Александровской колонны никому из опрошенных рассмотреть не удалось. По вполне прозаической причине. Его, вместе с обрамляющим дубовым венком, попросту занесло снегом. Поэтому задачу прогуливающимся по Дворцовой площади пришлось упростить. Каждому из них в качестве подсказки досталось кодовое слово «глаз». Дальше домысливали сами. Наталья Инженер, первая из опрошенных, смекнула, что под снегом скрывается непростой глаз. А потом сделала предположение о вполне функциональном назначении символа.
А у Всевышнего может быть, я не знаю. Может быть, наслаждаться красотой того, что может представить Эрмитаж.
Подруга Натальи и Елена выдвинула экзотическую версию. По ее мнению, создатели пьедестала колонны могли вмонтировать туда видеокамеру. То, что колонну установили в начале 19 века, Елену не смутило.
Может быть, тогда уже было все так продвинуто, что бы это снималось для того, чтобы нашему поколению это можно было продемонстрировать. Мы просто не знаем, а там какая-нибудь запись. Представляете? Я думаю, что да, такие продвинутые люди были.
Олег приехал в Петербург из Нового Уренгоя специально ради концерта группы Depeche Mode. На Дворцовой он впервые и, проследив за направлением взгляда ока, здание перед собой не узнал.
Ну вот на то, я думаю, здание должно быть. Все направлено его зрение там. Это вообще что у нас? Ну вот это что за здание? Ну что-то наблюдать там должен. Что-то такое оккультное с этим связано.
Еще один северянин, Сергей, полагает, что всевидящее око связано с восточными практиками и потому смотрит именно туда.
На восток смотрит? Может долго думать, конечно.
Так я его не вижу. Этого нету там.
Религиозную тему подхватила и Татьяна Алексеевна, профессор, доктор химических наук. Она уверена, что Агюст Монферран прибегнул к такому символу, чтобы заручиться поддержкой православных в православной стране.
В любом православном храме око всегда присутствует. Я не думаю, что у Монферрана оккультные практики. Он не был православным по крови, он был католиком. Просил себя похоронить в Исаакиевском соборе, ему отказали, но он понимал, что работая в православном государстве, он канон православный должен соблюдать.
Вторит Татьяне Алексеевне и Галина Владимировна, тоже химик. Монферран был еще и дипломатом, рассказала она.
Я о нем много слышала и читала. Помимо того, что он был гениальный архитектор и художник, и он был еще политик, он мог со всеми сильными мира всего в России поддерживать хорошие отношения.
А вот студент Игорь связал назначение ока с людьми, которые когда-то могли быть инициаторами его появления на Дворцовой площади.
Смотрит на государя там и вот его всю семью освещает. Следи, чтобы в России все было все хорошо, все были живы-здоровы.
Василий Степанович назвал себя человеком, который хочет состояться. Он, как и Игорь, вспомнил правителей, не только правивших, но и правящих.
Раньше правители здесь были, а сейчас в другом месте. Я думаю, надо перенести его и...
Где сидят ребята там? И за ними подсматривать строго.
А вообще, подвел итог Василий Степанович, всевидящее око на колонии – это источник. Источник позитивной энергии. Дело нашего и последующих поколений – этот источник сохранить.
Ну, вот такой вот опрос.
Не так плохо, не так плохо. Монферран, кстати говоря, Агюст, он ведь тоже был масоном. И дом его на мойке в Питере так и назывался «La Maison de Maçon», «Дом каменщика». Но в данном случае он, конечно, бы не рискнул без соизволения Николая, не те были времена, не рискнул бы установить такой знак без прямого одобрения. Так что в этом смысле это было признание Николаем заслуг, которые масоны, офицеры, генералы, фельдмаршалы внесли в дело разгрома Наполеона. Ведь кроме Кутузова были же еще люди. До него были два фельдмаршала, Мордвинов и Репнин, великие генералы, скажем, Воронцов, Витгенштейн. То есть люди, которые покрыли российское оружие бессмертной славой. Среди офицеров число их можно до бесконечности умножать. Со стороны французов тоже были известные фамилии. Мортье, такой знаменитый маршал, один из любимцев Наполеона, Удино. Они были масонами. А почему сражались друг против друга? Ну, я уже сказал, в данном случае национальное, как обычно во время войны, перевесило мировое, такое космополитическое, интернациональное. Это бывает. Но надо отдать должное российским масонам, оказавшись в Германии и во Франции уже во время как бы похода против Наполеона на его территории, они стали организовывать новые ложи и брали туда специально французов и немцев, в том числе и тех, кто против них с оружием в руках воевал, чтобы показать о том, что масонские идеалы для них не пустая декларация, они их помнят, и хотя година трудная военная, они продолжают вот эту вот практику братства применять. То есть, поскольку когда уже судьба войны была решена, и вопрос отречения Наполеона и капитуляции Франции был решен, вот множество таких лож было организовано именно в Германии и во Франции русскими офицерами и генералами.
Кстати, я вот забыл напомнить радиослушателям, что могут присылать свои вопросы на СМС нам +7 985 907 45 45. Вопросы идут, мы потом к ним обратимся. Ну вот, а вот интересно, в принципе, вот в масонском братстве вот был такой список, когда после войны разворачивали, говорили, вот после этой войны мы потеряли таких-то, таких-то наших братьев.
Да, было, было, конечно. Об этом говорили, кстати говоря, на панихиде по Михаилу Леонтьевичу Кутузову. Когда он умер в Бунслау, но он уже был совсем плохой в этом походе.
Ну, много ранений.
Ранений, да. Он никогда не отличался в последние годы уже очень сильным здоровьем. И такая жизнь, она и молодых-то сводила до времени в могилу. А уж пожилого больного человека. Когда он помер, то солдаты, они выпрягли лошадей и волокли его, вот гроб с его телом и повозку эту на себе. Его похоронили в Казанском соборе, в твердыне храме масонской, который построил Воронихин. по масонскому обряду, а потом через год прошла панихида, которая полностью в масонские погребальные каноны укладывалась. И там, кстати, любопытно, там сказали речь представители разных масонских лодж и представители трех национальностей – русский, немец и француз. Для масонов это был принципиальный момент. И каждый говорил о том, сколь невосполнима потеря с уходом зеленеющего лавра, но говорил также и о том, что победа над деспотизмом, так они называли победу над Наполеоном, она только укрепила масонские идеалы свободы, равенства и братства, и теперь, мол, солнце свободы над Европой воссияет. Хотя реальная политическая ситуация была совсем не такова.
А, кстати говоря, вот в те годы, вот 1812 год, ну, может, чуть раньше, это был самый расцвет масонства?
В армии?
Ну, в армии или, допустим, в России у нас?
Нет, я думаю, нет. Расцвет, конечно, был при Екатерине, при матушке-государине, вот, до начала ее гонений в 790-х годах. А при Александре было уже не так, в силу его осторожного такого всегда двусмысленного и неопределенного характера. Ведь Пушкин не зря о нем сказал: «Плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретой славой над нами царствовал тогда». Он, может быть, и не вполне соответствовал такой уничижительной характеристике, но он был человеком очень нерешительным, мягким и так и не определившимся, куда, в какую сторону ему, собственно, рулить. В сторону ли европейских реформ или в сторону азиатского такого классического византийского самодержавия. Он метался. И поэтому при таких условиях никогда столь свободолюбивое общественное движение, как масоны, не может вполне процвести.
Ну вот, кстати, пришли первые вот вопросы, допустим, от Евгения. А генерал Барклай де Толли и наш противник Наполеон тоже были масонами?
Наполеон однозначно нет. Никаких сведений нет, чтобы он хоть раз интересовался вступлением в масонскую ложу. И он не был масоном, это точно совершенно. А Михаил Богданович Барклай де Толли, да. Он не был в таких масонских степенях, как Кутузов, но, вообще говоря, он в каком-то смысле жертва этой войны. Он же был невинно оклеветан, и он был ненавидим во время отступления. При Бородинском сражении он при всех орденах, в шляпе с огромным плюмажом, в полный рост, ходил 6 раз в атаку, его ни одна пуля не задела. Он искал смерти, но не нашел ее. И после смерти Кутузова он возглавил армию уже в 13-м году в походе против Наполеона во Францию. Он был масоном. Были многие другие военачальники очень такие значительные. Как с той, так и с другой стороны, мы об этом уже говорили. Вот тут пришел интересный вопрос. Верно ли, что зеленеющий лавр Кутузов задумал специально сдать Москву Наполеону и сжечь ее для того, чтобы уничтожить православные храмы? Подписано Александр. Ну, Александр, ну как не стыдно вам такую бредятину повторять? Это информация клеветника и низкого человека Растопчина, который был тогда губернатором Москвы. Негодяя во всех смыслах этого слова. Человек писал антифранцузские афишки и ненавидел все французское. По-русски не умел 2 слов связать, только по-французски изъяснялся. Двуличный, подлый и мерзкий человек. В своих мемуарах он написал, какой негодяй, предатель и дурак был Кутузов, и какой был умница и благородной душе человек, он Растопчин. Ну, разве это не бред? Кутузов как раз противился поджогу Москвы. Он специально не сообщил Растопчину дату вывода войск, с тем, чтобы Растопчин не успел свой идиотский план поджога замечательного города осуществить. И, кстати, в этом смысле он Москву спас. Эвакуация прошла, город остался цел. Потом Москва сгорела не потому, что были какие-то поджигатели, а просто из-за пьянства и небрежности солдат. Но обвинять Кутузова в том, что он сдал Москву, да еще и с подлым умыслом уничтожить храмы, может только низкая душонка вроде Растопчина, и вы, Александр, либо бездумно повторяете эту гнусную клевету, либо вы просто не дали себе труда подумать. Постыдитесь.
Ну вот, кстати говоря, естественно, много вопросов, так как этот период, 1812 год, описан многими нашими великими писателями. Вот, естественно, вопрос задают: как вы оцениваете «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого в части описания личности Кутузова и Наполеона?
ну, как сказать, нейтрально оценивали. Лев Николаевич – великий художник, и, как всякий великий художник, активно пользовался правом на вымысел. «Война и мир» – это ведь толстовская интерпретация событий. Это не всегда совпадает с реальной канвой. Мы в прошлой передаче говорили о Пушкине в этой же связи. И о Толстом можно сказать то же самое. И тот же субъективизм, и преувеличение некоторое. Кутузов изображен у него более объективно. Наполеона он явно не любит. Лев Николаевич не любил властолюбцев и деспотов. И людей, которые мнят себя богами, а Наполеон был таким, отсюда и бонапартизм, да. Поэтому Наполеон у него вышел немножко таким гротескным. Реально Наполеон был, я думаю, куда серьезнее и куда значительнее того фигляра, который иногда проглядывает на страницах толстовского романа. А вот Кутузов изображен очень правдиво, особенно его мучительное раздумие вот в монологе, когда он говорит, неужели это я допустил Наполеона до Москвы, такие мысли у него были. Но он понимал, что кроме него ни у кого нет морального авторитета санкционировать отступление от Москвы.
Вот, кстати говоря, это, наверное, был такой шаг, вот взять на себя ответственность большой, чтобы вот действительно отступить.
Потому и спаситель Отечества. Да. Это был единственный спасительный шаг, и ни от кого другого армия бы такого приказа не приняла. Но его авторитет был столь велик, что даже скрипя сердце, все подчинились. Потом они признали его правоту, на коленях просили прощения. Кстати говоря, сам Александр у его постели, уже умирающего Кутузова, сказал: «Простите меня, Михаил Илларионович». Вот как. Не всегда мысли великого человека понятны тем людям, которые вокруг, особенно в горячке и в запальчивости.
Ну вот еще приходят к нам вопросы на наш смс-портал 7-985-907-45-45. Вот Николай Иванович просит, расскажите о семье и потомках Кутузова, если...
Ну, у него же много потомков. И вообще, Голенищев и Кутузов – это славный род. Это нужно рассказывать несколько передач обо всех ветвях этого славного дворянского рода, который восходит к татарским мурзам, да, Кутузам. Это так же, как Рахманинов, Беклемишев, Юсупов и многие другие. Это из той категории дворянства. Его дочь в замужестве Хитрово была одной из самых знатных московских дам, содержательниц салонов. Попасть к ней в салон было великой честью для интеллектуальной и духовной элиты того времени. Ну вот упомяну об этом, поскольку это имеет прямое отношение к нашей теме. В ее салоне собирался и цвет московского и питерского масонства.
Ну вот еще Николай Иванович добавляет, и какое отношение к масонству имели Денис Давыдов и Матвей Платов?
Денис Давыдов был масоном, чего никогда не скрывал, да, и, кстати, неоднократно получал выговоры за буйство и пьянство, к чему он был склонен, как добрый гусар, чего уж скрывать. Но его веселость, его искренность, его храбрость абсолютно бесшабашная, она все искупала. Его за это обожали и крестьяне, когда он служил, был в партизанском отряде, и гусары его, и все его сослуживцы. Ему на него невозможно было сердиться. Но слова «вошел» и «пробка в потолок», которые ему Пушкин, которыми он его приветствовал, они действительно соответствовали его характеру. Давыдов был, а Матвей Платов нет. Платов настороженно относился ко всему иностранному, был такой франкофоб, и он вместе с Шишковым, Кикиным возглавлял такую антизападную партию. Он был большим поклонником вот такого всего квасного, как потом скажут, российского патриотизма, и к масонству у него никогда тяги не было.
Ну вот, что касается еще вопросов по поводу 1812 года. Ну вот, Марина из Екатеринбурга благодарит, во-первых, вас за интересные...
Спасибо.
Глядя на сегодняшнюю Россию, она пишет, и к чему привели желания и перемен таких замечательных людей, возникает вопрос у нее. Ведь не такой страны они хотели и хотят.
Ну, как вам сказать? Это и да, и нет. Марина зовут нашу слушательницу?
Да-да, из Екатеринбурга.
Видите ли, Марина, никто ведь не знает в точности, чего он хочет. И когда речь идет о столь гигантской стране, как Россия, от Балтики до Тихого океана, это как большой корабль, его трудно резко поворачивать. А проблема как раз в том, что пытались поворачивать резко. А это вот очень опасная вещь. Кроме того, как раз грозу 12-го года Россия выдержала блестяще. И народ проявил полную твердость и лояльность. Наполеон ведь рассчитывал общество расколоть. И, кстати говоря, не удалось поссорить разные народы между собой. Скажем, татар или там горские народы. Они все однозначно выступили лояльными подданными Александра. Единственный народ... пожалуй, в Европе, не только в Российской империи, которые Наполеона поддержал, были поляки. Потом они тяжко об этом пожалели. Так что, как вам сказать, хотели, вероятно, более-менее той страны, которую получили. Всегда люди, что хотят, того и получают на самом деле. Другой вопрос. В столь огромной стране у всех людей разное представление о том, чего мы должны хотеть.
Ну вот Костик пишет, вспомните медаль в память 1812 года, там есть тоже такая, есть
да.
Око?
Да, конечно, есть две, таких медалей, во-первых, несколько, и две из них специально масонские, это в честь учреждения ордена русских рыцарей и черных рыцарей, это две специальных таких военных масонских организаций, которые вот российское масонство, в основном офицеры, учредили для борьбы с наполеоновским нашествием.
Ну вот, кстати говоря, у нас был вопрос в викторине. По этому поводу он звучал, как называется новый орден, учрежденный российскими масонами для борьбы с наполеоновским нашествием.
Угадали, слушайте?
Да, есть победители. Ну, правильный ответ — это русские рыцари.
Верно.
Да, и у нас кто стал победителем и получает аудиокнигу «Александр I» из серии «Жизнь замечательных людей». Это Дмитрий Достовалов из Санкт-Петербурга, 21 год, студент.
Молодцом.
Да. Заканчиваются последние три цифры, 455. Это Андрей, Москва, 29 лет, экономист, оканчивается на цифры 055. Алексей Сафонов, Волгоград, 35 лет. Ну, здесь замечательные три последние цифры. Три нуля, это как масонское что-то.
Да, что-то специальное.
Да, вот. Игорь Бочкарев из Бурманска, 45 лет, технолог, заканчивается телефон на 918. Так что вот это победители. Получает, как я уже говорил, аудиокнигу «Александр I» серии «Жизнь замечательных людей». А вот по поводу орденов. В те времена, вот, кроме вот этих орденов, на многих были все масонские знаки, которые, вот, в принципе, не замечали.
Это, или, Коля, все-таки... я чуть-чуть поправлю, это были не ордена, а именно медали.
Медали.
Ордена
были
нечто другое. Ордена, как правило, носили имена святых. Угу. Анна, Владимир, Георгий. Георгий был высшей воинской наградой. Но тут вот любопытная штука была... Ну, учреждена ложа такая походная Георгия Победоносца, и знаком ее была на Георгиевской ленточке, сейчас она всем знакома превосходно, пятиконечная звезда. С этого момента пятиконечная звезда стала неким таким официальным символом российской армии, а потом, кстати говоря, впоследствии советской. То есть пятиконечная звезда стала ассоциироваться с русской армией, хотя в ту пору это для большинства людей был, разумеется, изначально масонский знак. Вот если уж говорить об орденах, о наградах, то вот пятиконечная звезда начала свое победоносное шествие в ряды российской армии именно в ту эпоху, благодаря учреждению масонской ложи.
Значит, если так следовать, Красная армия вообще полностью...
Красная армия есть некий наследник великих традиций русской армии. Нельзя же все начинать с нуля, как самые крайние из большевиков предлагали. Прямо летоисчисление новое, то есть этим весь мир разрушен. Так можно доразрушаться. Поэтому Красная армия в лучших своих проявлениях была наследницей традиции российской армии, в том числе и в форме, а потом в 43-м году...
Ну, даже знаки отличительные, так и посудить масонские, получается, какие-то
пятиконечные. Масонские знаки, которые стали восприниматься как знаки воинского отличия, да? Да. А чего тут стыдиться? Это славный знак, он покрыл себя славой и ничем себя не скомпрометировал.
Ну, кстати, в догонку вопроса по поводу Льва Николаевича Толстого, вот Алексей пишет, Растопчина Лев Николай Толстой, видимо, описал очень точно.
Вот с Растопчиным, пожалуй, да. Ну, его очень не любило тогдашнее общество, и Лев Николаевич дал ему абсолютно уничижительную характеристику. Но Растопчин был действительно мерзкая душонка, об этом единодушно, с редкостным единодушием пишут все тогдашние мемуаристы. То есть вот он, никто его не любил. Но это нужно было постараться, чтобы такое о себе оставить память. Но вообще говоря, вот, конечно, Льва Николаевича следует перечитывать, уважая его энциклопедические познания о войне. Но надо помнить, его общественная теория и вообще его субъективный взгляд на историю очень во многом исказил то, как он изобразил события 12-го года.
Ну, здесь идет очень много вопросов. По поводу, вот есть ли среди современных военачальников, наверное, может, наших российских масонов?
Ну, я думаю, есть, а почему бы им не быть? Я думаю, есть, это только укрепляет силу российской армии, точно так же, как наличие такого гениального полководца, как Кутузов, в свое время помогло выиграть войну 12-го года. А почему бы нет, кстати?
Ну, и тут сразу же, кстати, пошли вопросы уже и по поводу декабристов, были среди декабристов.
Среди декабристов, разумеется. Павел Иванович Пестель, он служил под началом Кутузова еще и до войны 12-го года, и пользовался его покровительством. И очень многие декабристы ведь были офицерами, и они служили в армии. Вот их недовольство режимом Александровским, это было обусловлено тем, что они увидели в Европе. Они увидели в Европе абсолютно иной строй жизни. То есть, они вроде как победители, а возвращаются на родину как, ну, полубесправные рабы. Отсюда резкий рост радикализации их потом и их приход в такие самые крайние варианты декабристского движения. Среди декабристов очень много было масонов.
Ну вот Евгений еще спрашивает, масоны католики, православные, протестанты?
Мы уже, Евгений, много раз отвечали на этот вопрос. Для масонов национальный и религиозный момент не имел значения. Брат-масон мог быть протестантом, католиком и православным, и мог быть теоретически и мусульманином, хотя в те времена это было, конечно, невозможно. И он мог быть любым по национальности, и поляками, и шведами, и немцами, и французами, и голландцами, и русским и кем угодно. Масоны были принципиально люди интернациональные.
Ну вот, тоже очень часто задаваемый вопрос. Поясните, пожалуйста, что вы считаете ужасным или неприглядным в масонстве?
Ужасным нет ничего. Это как раз то движение, которому, в общем-то, нечего стыдиться. Были отдельные, может быть, недостойные представители, но прям так уж ужасного я, честно говоря, вспомнить за масонством ничего не могу. Кроме того, вы не забывайте, у масонов была строгая система, так сказать, внутреннего наблюдения, и братья, которые компрометировали высокое звание брата, члена ложи, они их просто исключали. Если там были какие-то поступки вроде воровства, или там ухаживания за чужими женами, или беспробудного пьянства, или иных каких-то таких вот антиобщественных проявлений, как мы бы сказали. А насчет неприглядного... Нет, я не знаю ничего такого. Мне кажется, масоны как раз из тех общественных движений, у которых доброе, светлое и позитивное начало намного-намного превышает негатив. Ну, а негатив есть везде.
Ну вот после 1812 года вот масонство оно стало угасать или все-таки еще держалось на высоком уровне?
Держалось на очень высоком уровне, особенно до, так сказать, некоторых реформ, которые Александр затеял. И в армии, и на гражданке, так сказать, масоны сохраняли очень крепкие позиции. И перемена была связана с тем, что Александр, вот этот мятущийся, непостоянный, непоследовательный человек, в очередной раз попал под влияние, на этот раз самых реакционных представителей православного духовенства, самой такой мракобесной его части, архимандрит Фотий знаменитый и иные подобные люди. И он стал таким люто и, я бы сказал, по-простецки набожным, что резко контрастировало с его прежним свободомыслием показным и образом мысли такого европейского интеллигента. И вот тогда последовали антимасонские запреты. В 822 году даже вышел указ смешной, что все действующие офицеры, это через всего через 10 лет после конца войны, должны были написать о том, что они обязываются под присягой ни в каких иных ложах не состоять, а в каких состояли, должны дать в этом полный отчет. Это было воспринято с некоторым смехом, хотя за этим последовали и более серьезные ограничения. Поэтому после 822 года, вот еще три года царствования Александра, это был явный период такого зажима. Александр все более скатывался на позиции такого очень реакционного и изоляционистского православного мистицизма, утратил связь с реальностью, к сожалению, и многие из его постановлений того времени, они были откровенно глупы и плохи, как, например, военное поселение, детище Аракчеева, печально известное, целый ряд иных указов, и в том числе не делали ему чести вот эти вот антимасонские ограничения, поскольку он ограничивал тех людей, которые разделяли идеалы его юности, которые под его началом сражались против Наполеона. Но правда, правда, эти ограничения, они закончились просто регистрацией масонов. Никаких мер, кроме закрытия лож, не последовало.
Ну вот, что касается, если возвращаться к армии 1812 года, вот, кстати говоря, вот, ну, простые солдаты, они что-нибудь знали о масонах и то, что вот командир у них, вот, или это для них и не надо было знать?
Я думаю, нет, они не знали. Во-первых, не надо преувеличивать уровень грамотности. Тогда ведь все-таки, видите, это тогдашняя ситуация далека от нынешней. Среди солдат очень редко находились грамотные. Поэтому они, конечно, о таких страстях, как масоны, ничего и не слыхали. Они говорили, что вот за этого командира мы пойдем в огонь и воду, а за этим не пойдем даже к бабам в кабак. Вот солдаты с солдатской прямотой так и говорили. А кто он по национальности, какого он рода, знатного ли, богат ли, масон ли, какие книги читает? Для солдат, по большому счету, было все равно. Я думаю, среди солдат и унтер-офицерства вообще таких понятий не было. Единственное свидетельство, которое я знаю, когда вот хоронили Кутузова, то некоторые из его преданных ветеранов были удивлены, почему его хоронят по такому странноватому, каким казалось, обряду. Ну, им объяснили, что так вот принято. Но у солдат не было к этому интереса, я думаю, они бы не поняли, о чем шла речь.
Ну, а в чем была странность обряда, допустим, для меня, как для солдата?
Есть определенные особенности в масонском погребальном обряде, есть определенный порядок чтения, скажем, погребальных текстов, например, известных псалмов, которые при каноническом православном обряде не произносятся. Есть определенные движения, да, ну, скажем, там, масонские символы приносятся на могилу. Вот это, может быть, людей, которые хорошо знали православную традицию, это удивило. Вообще у масонов же символика и обрядность очень развита. Поэтому нет ничего удивительного, что их погребальный обряд, он значительно отличался от общепринятого.
Ну вот, кстати говоря, очень хорошие вопросы приходят от женщин. Елена, Мария пишет, и Наталья. Вот интересует один вопрос. Были ли среди масонов женщины?
Нет, мои милые дамы, не было. Мы объясняли это много раз.
Да, но просто еще раз. Они, наверное, хотели еще раз. Может, это ошибка?
Нет, к сожалению, это что было, то было. Масоны – организация братьев, то есть по определению только мужчин. Масоны ведь происходят от рыцарей-тамплиеров и от монахов, поэтому они унаследовали такое, в общем, жесткое, ну, не то чтобы женоненавистничество, не дай бог, но такую тенденцию от женщин держаться в стороне. Хотя масоны женились, разумеется, и, кстати, брату масону при вступлении в ложу либо в орден ему дарили белые перчатки для себя, и белые дамские перчатки, такие длинные, до локтя, для дамы. И говорили, это для той вольнокаменщицы, которую сочтешь возможной, чтобы она разделила с тобой жизнь. Вот в этом смысле, ну, сестры братьев, да, они составляли, так сказать, лучшую сторону их жизни, семейную, любовную, но непосредственно к работе лож и орденов дамы ни под каким видом в России не допускались.
Ну, вообще-то, если так вспомнить, женщины в армии, ну, если кроме Жанны Д'Арк известной, ну, вот с 1812
году... Кавалерист девица, да, ну, это больше миф, конечно, и легенда, чем это скорее исторический анекдот, чем правда. Ну, да, наверное, были, но это, конечно, колоссальные исключения, только подтверждают правила. Вообще, у войны не женское лицо, правильно сказала писательница Алексеевич. Война — это дело мужиков озверелых, и чем меньше женщины будут в них участвовать, чем меньше женщины будут проливать крови, тем будет лучше. Роль женщины, она миротворческая, а не такая воинственно-агрессивная.
Вот, ну, жалко, не подписано. Конечно, мы так и решили, что не будем
ответить.
Ну, так уж и быть. Телефон есть, я просто скажу, что последняя цифра на 810 заканчивается.
Так,
скажем так.
Спрашивать это что?
А есть ли хоть одно движение, сравнимое с масонством?
Смотря в каком плане, уважаемый 810. Смотря в каком плане, если вы имеете в виду широту распространения, так, чтобы прям буквально по всем странам, то, пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Кроме того, масонство – движение с очень сильной внутренней дисциплиной, с очень высокими требованиями к своим адептам, к своим сторонникам. И масонство – восприемник древней эзотерической традиции, которая восходит еще к очень-очень старым временам. Масоны требовали от своих сторонников постоянной учебы, самосовершенствования. То есть нельзя было просто состоять. Надо было делать нечто, да, подтверждать свое членство, свое братство повседневными конкретными и немалыми делами. В этом смысле редко кто с масонами мог бы сравниться. Но, кроме того, о масонах создано множество легенд и мифов, такой ореол их окружает. И в этом плане тоже у масонов мало конкурентов.
Ну, кстати говоря, про этот ореол все думают, что какие-то оккультные они, жертвоприношения.
О жертвоприношениях надо забыть сразу. А слово «оккультный» означает всего-навсего возвышенный, духовный, ничего дурного в себе не несет.
Ну, кстати говоря, Татьяна спрашивает, уточните, пожалуйста, должен ли был человек при посвящении его менять свои религиозные взгляды?
Отнюдь. Никогда этого не требовали масоны. Мы уже отвечали, по-моему, Валерию сегодня о том, что масонство принимало в свои ряды представители любого религиозного направления, были очень православные аж до такого религиозного экстаза в российском масонстве, как Гамалея и Новиков. Были люди, прохладно относящиеся к религии, были вольнодумцы, и все они прекрасно уживались за братским столом в масонстве. Никаких требований по перемене вероисповедания никогда масонство не выдвигало и не выдвигает сейчас.
Ну вот у нас так время уже прокатилось, уже остается буквально там две минутки. И вот если так подводить итог, то что можно сказать про 1812 год? О том, что, скажем так, слуги Отечества в лице Кутузова и других наших генералов, которые ходили в масонское ложе, они
внесли громадный вклад.
Внесли громадный вклад,
Наполеоном. Об этом надо абсолютно прямо сказать, и чтобы у людей не было вредных и очень, я бы сказал, глупых иллюзий, чтобы они не верили тем неразумным или тем шарлатанам, которые все время твердят, что масоны хотели погубить Россию. Ну, Кутузов похож на человека, который хотел Россию погубить. Единственный человек, который был достоин звания спасителя Отечества. Поэтому вот история войны 12-го года – наилучший ответ недоброжелателям и злопыхателям, наилучший ответ всем тем, которые ищут правду. Масоны всегда оставались, несмотря на свои свободолюбивые идеалы, поиски истины и все прочее, всегда оставались верными сынами Отечества, лояльными слугами российского престола, и когда ситуация требовала, в лихую годину, были отважнейшими офицерами, мудрыми генералами и покрыли себя неувядаемой славой, о чем и опыт Михаила Леоновича Кутузова и его генералов, и медали, учрежденные в честь побед 12-го года, и, наконец, сама Александрийская колонна в Петербурге во всем об этом неопровержимо свидетельствует.
Ну что ж, большое вам спасибо. Радиослушатели тоже.
Спасибо вам всем вам.
Говорят,
вам,
очень большое спасибо. Да, я так в роли Наргиз Асадовой сегодня был.
У вас
был.
Получилось.
Ну, знаете, мне еще.
Нам всем до Наргиза очень далеко.
Да. Спасибо большое. Ну, а следующую программу, я уже думаю, что Наргиз Асадова проведет уже с вами. И тему вы там озвучите. И также можно будет посмотреть на нашем сайте будущую тему. Спасибо.
Всего наилучшего.
Это была программа «Братья». Спокойной ночи, братья.